что это Маркс был так же неправ, как и Фрейд, но эффективно говоря, оба они сейчас в нашей памяти на одном уровне. Вы знаете, несколько лет назад была опубликована черная книга коммунизма, где перечислялись все преступления коммунизма. Вы знаете, в 2005 году во Франции опубликовали черную книгу психоанализа, перечисляющую все преступления психоаналитиков. В этом отношении Маркс и Фрейд снова были объединены. И есть нечто, есть в этом некая истина в этой похоронной оратории. Век назад Фрейд создал психоанализ, и он разработал его в некую серию, как он назвал, три последовательных унижения человека. Он назвал их три нарциссических болезни. Первое из них. Коперник продемонстрировал, что Земля вращается вокруг Солнца. И это убирает нас, людей, с первого и центрального места в Вселенной. Затем Дарвин продемонстрировал, что мы произошли от слепой эволюции. Таким образом, это избавило нас от привилегии быть размещенных среди живых существ. На первом месте мы просто лучше развитые животные. И в конце концов, когда Фрейд сам по себе сказал, что предоминантная роль бессознательного в психологических процессах доминирует сознательным, это стало ясно, что наше эго, и это знаменитая формулировка Фрейда, мы уже не являемся мастером в собственном доме. Но сегодня, через 100 лет, или даже больше, после этого, другая картина возникает перед нами. Последние научные исследования добавляют к этим трем унижениям целую серию дальнейших унижений. Наш разум сам по себе всего лишь является неким компьютером для обработки данных. Наше чувство свободы и автономии всего лишь пользовательская иллюзия пользователя этой машины и так далее и тому подобное. И дальнейшем, если мы говорим о сегодняшней науке, о мозге, когнитивизме, другим наукам, психоанализ сам по себе далек от сугрессивности и похоже, что он принадлежит традиционным гуманистическому полю исследований. И в этом есть некая истина. Знаете, очень интересно отметить, каким образом психоаналитики сегодня пытаются защищать более традиционный гуманитарный имидж человека. И действительно устарел психоанализ сегодня. Похоже, что как минимум на трех взаимосвязанных уровнях. Прежде всего, уровень научного знания, где когнитивисты, невробиологическая модель человеческого разума начинают побеждать и предопределять над фрейдистской моделью. Во-вторых, в психоаналитической науке, где психоаналитическое исследование теряет свое место по сравнению с химиотерапией или поведенческой терапией. В-третьих, в социальном контексте, где имидж общества и социальных норм, которые репетируют личностные и социальные двигатели, уже не возникают валидными в отношении к сегодняшним доминирующим генетическим принципам. И даже те, кто любит психоанализ, они говорят, да, может быть, Фрейд, он был необходим для викторианского сообщества, да, но ха-ха, сегодня все разрешено и ничего не запрещается. И в контрасте вот к этим явным истинам, я бы хотел наставить на том, что только сегодня мы видим, что время психоанализа подошло к своей пиковой точке, и фрейдистские мысли они приобретают самую высокую ценность. Почему? Одним из стандартных тем сегодняшних консервативных, культурных, критических замечаний заключается в том, что в нашей эре всего разрешения люди, дети начинают делать то, что было запрещено раньше. Это дает делает доступным все. Это приводит к некому символическому авторитету, который гарантирует не только стабильность, но даже и удовлетворение. Удовлетворение, которое касается, например, уничтожением этих ограничений. Для того, чтобы четко сказать то, каким образом так называемая делегация Фернамик, функционирует в бессознательном фрейме. Упомянул реакцию одного из своих пациентов. На сон этого пациента, где ему снилась неизвестная женщина, когда Фрейд задал вопрос этому пациенту, как думаете, кто эта женщина, пациент, ответил ему, кто бы эта женщина ни была, я знаю, что это не моя мать. Естественно, для Фрейда это было негативное доказательство, что это была действительно его мать. Но мои друзья, которые осуществляют и занимаются психоанализом сегодня, они говорят, что сегодня все происходит абсолютно наоборот. Сегодня, если бы пациент сказал, что я не знаю, кто эта женщина, но, наверное, она имеет отношение к моей матери, да, это не проблема, если вы провозглашаете это заранее. И даже есть еще более глубокий парадокс. Как минимум в странах, где психоанализ является частью общественного просвещения, если его так можно назвать. Что мои друзья говорят мне? И это является очень интересным феноменом. Он заключается в том, что не только... Не только у вас есть различные интерпретации симптом, например, у вас могут быть, когда у вас есть некая симптома, вы можете интерпретировать ее ортодоксальным, фрейдистским образом, меланическим образом, то есть различными школами, юридической школой и другими методами. Но пациенты тоже пытаются, как бы я правильно сказал, выстраивать симптомы с точки зрения к некоторым теоретическим объяснениям. Вот у меня юнговские симптомы, у меня там фрейдистские симптомы и так далее и тому подобное. То есть таким образом симптомы уже потеряли свою невинность. Они уже рассматриваются с точки зрения своей возможной интерпретации. И цена этого, этой рефлексивности, как Ульрих Бретт, немецкий социалист, как он это называл, является как раз рефлексивностью нашей жизни и заключается в том, что интерпретация теряет свою эффективность. И я пытаюсь сказать, что все психоаналитики говорят мне, что они имеют некую ностальгию вот по этим добрым, хорошим временам, когда вы могли все еще быть удивлены и удивить своего пациента. Например, сделаю такой очень упрощенный пример. Пациент говорит вам, что он ему снился о том, как он проникал в глубокий лес, убивал дракона и заходил в замок. И вы ему скажете, ха-ха, дракон это ваш отец, вы убиваете своего отца, чтобы войти в замок своей матери. Знаете, вот в свободных ассоциациях, о которых мы говорим пациенты, они начинают с интерпретации. Они не говорят, что вот у меня была такая мечта. Они говорят, о, я думаю, что я невротик. Что вы думаете об этом? Но опять же, проблема заключается в том, что вы платите большую цену, потому что вы не можете шокировать пациента, и ваша интерпретация неэффективна, она не приводит к изменениям. Знаете, что традиционный психоанализ рассматривает тот факт, что интерпретация сама по себе должна привести к некому эффекту. И это будет следующий шаг после Маркса. То есть давайте не пройдем просто интерпретировать, но давайте будем изменять мир. И вы будете изменять этот мир, интерпретируя его. То есть пациент адаптирует эту интерпретацию своей симптому и субъективно воспринимает ее, и симптомы тогда исчезают. Итак, сегодня у вас есть проблема, когда пациент с радостью заранее принимает интерпретацию, о, я хочу убить своего отца, в чем проблема, пойдем дальше, и так далее. Но эффективность потеряна. Вы знаете, что знаменитая фраза, которая относится к Геббельсу, но мне сказали, что эту фразу сказал другой представитель нацизма, и когда я слышу слово «культура»,
Я тянусь за своим пистолетом. Вся теория 20 века может рассматриваться вариациями этого слогана. Первое, это муссолинистская вариация. Он сказал английскому дипломату или американскому дипломату, когда я слышу слово «культура», Муссолини говорил, я пытаюсь взять свой браунинг. То есть это не просто пистолет, но это же и поэт. То есть есть такая ирония. Есть другая парафраза, знаете, вот Жан-Люк Годар, «Метри». С Брижит Бардо такой фильм, этот фильм, если это что-то уже, где Джон Сайленс, актер, играл продюсера коррумпированного, и который говорит, когда я слышу слово «культура», я хочу достать свою чековую книжку. Это то, каким образом работает сегодня капитализм. Он более эффективен. Вот мы взяли наших китайских друзей, вот, например, им потребовалось 40 лет, чтобы достичь этого пункта. После того, как они уничтожили тибетскую культуру со всеми репрессиями, сейчас мне говорят, что как капитализм был внедрен там, они стали более эффективными. Да, если бы буддизм был жив, мне сказали, что вот там есть караоке-бары, где они поют буддийские песни, да, все работает. Но опять же, традиционные психоаналитики ответили на это. Их ответ был такой, знаете, вот ответ левтиста. Когда я слышу слово «культура», я хочу достать свой пистолет, но когда слышу стреляющие пистолеты, я пытаюсь достичь своей культуры. То есть с культурой вы можете бороться с оружием. Итак, проблема заключается, что тот человек, у которого есть оружие, также провозглашает и культуру. Например, центральным идеологическим феноменом того, где мы сегодня находимся. Я думаю, мне кажется, что примерно 15 лет назад, вот сразу после падения коммунизма, особенно в восточной части Германии, была целая серия вот этих скинхедовских, российских групп молодых, психолог. И некоторых из этих ребят проинтервьюировали на телевидении, которых поймали, вот что они вот избивали пожилую женщину, другой раз, турецкую женщину. Что меня шокировало, это то, что когда вы задали вопрос, ну почему вы это делаете? Он не предложил обычные извинения. Он дал очень иронические извинения. Он предложил некую социально-психологическую теорию о себе. Он сказал, наверное, как молодой человек, у меня недостаточно было отцовской власти, это сделало меня таким патологическим человеком, и потому что наше общество находится в кризисе идентификации и недостаточно работы для молодых людей, видите ли. И это не позволяет мне функционировать нормально в этом обществе. То есть он дал полное объяснение самого себя. И это является вот нашей трагической истиной. Поэтому я думаю, что если психоанализ теряет свою значимость, то тогда другие вещи также потеряют свою значимость. И единственное будет, как можно исцелить их только посредством брутального опрессии, то есть фармакотерапии, полицейской опрессии и другими подобными методами. Но я все еще верю в то, что психоанализ работает. Почему? Позвольте мне, я выражаю свою симпатию переводчику, потому что я дал один текст, но я импровизирую. Итак, где же мы находимся сегодня? И я попытаюсь говорить помедленнее. Мои извинения. Итак, каким образом идеология сегодня функционирует? Я думаю, что происходит нечто очень интересное, что является лучшим описанием с точки зрения психоаналитики. Симптом и фетиш. Мы перешли вот в эту современную слою позицию, когда мы перешли из симптомов в фетиш. Итак, что есть симптомы? Симптомы конечно, это больше, чем вот то, что я сейчас скажу, но вот то, на чем я хотел бы сфокусироваться, симптом – это частичная истина, которая возвращается в рамках глобального поля не истины или лжи. Или давайте скажем по-другому. Вы строите свою жизнь вокруг лжи. Вы что-то подавляете. Но затем здесь и там истина все-таки возвращается к вам. Например, такой странный пример, но он работает. Давайте скажем, вы подросток, травматизированный сексуальностью, и затем вы пытаетесь удалиться насколько можно дальше в асексуальность, например, в чистую математику. И затем каким-то образом, что вы там делаете, напоминает вам то, что вы подавили, возвращаясь к вам. Вы начинаете решать математическую задачу, что происходит, когда два тела трутся друг против друга, и тут же, или сколько жидкости нужно, чтобы заполнить. И так вот подавленное возвращается к вам. Идея заключается в том, что традиционная идеология работает таким образом. Идеология является вам большим, но подавленные истины возвращаются к нам. И все функционирует таким образом. Например, это, конечно, плохая штука, но мне одна из моих священных книг. Это не история коммунистического, но, знаете, вот сталинистская Библия. Там есть некоторые великолепные такие ошибочки Сталина, которые были допущены в этой книге, которые, одна из них самая знаменитая, когда сталинисту задали вопрос, какое отклонение для вас самое худшее, левтисты или правые. И сталинист говорит, что он не сказал, что они оба плохие, он сказал, что они обе хуже. То есть это вот, вот такая логика политического этого движения. Но есть и другое. В книге, когда они дают отчет по какому-то решению, которое был принят Центральным комитетом, Сталин говорит, и это было, может быть, им написано в книге, он говорит, что Центральный комитет с большинством голосов, с максимальным большинством голосов Центральный комитет единогласно принял решение то-то или то-то. Итак, вот видите, вот, а где же большое большинство голосов, то есть реально, а где же меньшинство этих голосов, а никуда? Ну куда поехали? То есть вся антология политического пространства может быть отсюда как раз исключена. По этой причине я думаю, что никакая идеология не может лжать, но подавлена истина всегда возвращается к нам до сих пор. Сегодня мы видим нечто более странное. Это вот определенная логика на сегодняшний день говорит, что это фактически фетишистская логика. Что такое фетиш? Это фетиш – это фактическая противоположность симптомы. Если симптомы являются истиной в поле лжи, то есть то место, где возвращается вам истина, фетиш – это является частью, частичной ложью, которая поддерживает глобальную истину. И что я под этим подразумеваю? Представьте, я хотел бы привести вам такой трагический пример, который эффективно произошел с другом моим. Что очень печальная история. Это был молодой друг, он был счастлив женат. И, знаете, обычная история. Жена пришла к доктору. Рак груди, ты умрешь через 2 месяца и так далее. И вот после того, как его жена умерла, мы друзья этого человека, мы удивлялись, каким образом он был способен пройти вот через эту ситуацию, через ситуацию смерти своей жены. И мы не были обязаны вот там шептаться, или там, о, давай не будем это упоминать, не будем говорить. Мы были способны говорить об этом. И он описал без каких-либо проблем, описывал эту ситуацию, последние моменты ее жизни. И мы думали, что происходит? Он такой открытый человек, может быть, он не любил свою жену, он любил ее, не думайте, он сильно любил ее. Но нам потребовалось некоторое время, чтобы увидеть, в чем же заключалась истина. Все время, когда он говорил о своей жене, он держал в своей руке маленького хомячка, который напоминал ему о его жене. Потому что это был самый любимый объект его жены, любимый хомячок его жены. И вот этот хомячок, он был неким фетишем, воплощенным фетишем. неким отвержением. То есть вот этот хомяк обозначает для него, что практически я не принимаю тот факт, что моя жена мертва. Да, но вы можете сказать, это очень сумасшествие. Как вы можете сказать, что это истина? Но, к сожалению, мы это выяснили. Потому что хомяк не живет очень долгую жизнь. Через полгода, когда хомяк умер, этот человек тут же сломался. Его в госпиталь отвезли, он пытался убить себя несколько раз. То есть, видите логику? Логика заключается в том, что вы можете противостоять реальности в этой круазии. Потому что у вас есть некий фетиш, что-то, что позволяет вам не полностью интегрировать последствия реальности. И я провозглашаю то, что когда вы сталкиваетесь сегодня с циническим человеком, человеком, который говорит, я реалист, меня абсолютно ничего не беспокоит, я могу принять все, что вы пожелаете. Вы просто задайте ему такой вопрос, скажите, да, но где ваш хомяк? Все из нас, знаете, одни из самых знаменитых имен хомяков, это мышление New Age. Знаете, вот сегодняшняя жизнь, она такая коммерческая, но
после того, как я делаю свою работу, я ухожу в медитацию, я знаю вот все, что происходит, это всего лишь игра внешних видов.
И мой тезис заключается в том, что по этой причине сегодня, по крайней мере, в западноевропейской ассоциации в Соединенных Штатах, надеюсь, не здесь, потому что здесь, это вот здесь полное декаденство, то, что я вижу здесь, это то, что я называю, это западный буддизм, он настолько популярен сегодня. Это не то, что они провозглашают, о, мы приносим вам простоту жизни, позволяем себе избежать вот этого дикого ритма бизнеса, прибыли и убытков. Но когда вы считываете вот эту пропаганду, вот эти брошюрки о медитации, они всегда добавляют, но мы позвоним вам, чтобы вы функционировали еще лучше, и даже еще лучше в своем обществе, в бизнесе и так далее. То есть вот это чисто функциональный фетиш. То есть вы можете сказать себе лично, я могу быть ужасным на рынке, я могу переступать через ступу, но я не нахожусь там. Вот у меня есть вот мой внутренний мир, мое внутреннее богатство. Итак, поэтому ищите вот этих хомяков. Ищите хомяков. Сегодня все наоборот. Вот эти маленькие личные лжи, которые позволяют нам выживать в ужасе жизни. И поэтому я думаю, что циники, они не работают, они всегда имеют хомяка в кармане. И там психоаналитическое вторжение может помочь им. И поэтому мой старый тест, мое старое провозглашение, то, о чем вы, может быть, немного говорили, секретно люди верят больше, чем они показывают снаружи. Сегодня предоминантная форма – это не то, как было при сталинизме или при капитализме или либерализме. Я говорю, что я верю в коммунизм, в либерализм, но, например, секретно ненавижу. Сегодня вы любите публично, но секретно вы верите в что-то другое. Итак, что таким образом персонал может сказать нам здесь? Итак, давайте поговорим немножечко о серьезных вещах. Интерпретация слов. Я думаю, мы должны научиться, и мы можем учиться очень многому из этого. Если мы будем задавать среднего интеллектуала, то есть, знаете, такого среднего идиота, и нам всегда нужен такой человек, это очень такая уважаемая позиция, играть роль среднего идиота. Знаете, нету Холмса без Ватсона. Холмс говорит, мне нужен Ватсон, мне нужен кто-то, кто будет мне представлять вот это усредненное мнение. Может быть, по этой причине у Маркса был Энгельс. Проблема в том, что, может быть, поэтому у Ленина был Сталин, но там возникли проблемы вот с этим Ватсоном. Возникли проблемы у этого Ватсона. Итак, что же является вот этот средний идиот, и что он может сказать нам? Если задать ему вопрос, скажи мне, в чем заключается теория снов Фрейда? Может быть, он вам скажет, для Фрейда сон – это фантасмагорическая реализация некого сенсорного желания мечтающего или спящего человека, что является правилом сексуального порядка. Неким образом это истина. Но что это означает? Те, кто считает Фрейда, вы можете обнаружить для себя, что эти вещи истинны, но, с другой стороны, они абсолютно противоположны. Во-первых, фантасмагорическое желание, что есть фантазия для Фрейда? Что есть фантазия? Вы должны быть очень осторожны здесь, когда Фрейд говорит о фантазии. Его точка зрения — это не то, что вот я хочу чего-то, вот я люблю тебя. Я не хочу, чтобы меня обменили там с социальным, я не буду никому напрягать, я люблю вас, но я не могу вас получить, поэтому я фантазирую о том, что я с вами пересплю. Нет, для Фрейда проблема абсолютно противоположна. Для Фрейда проблема заключается, но каким образом я буду знать, что я люблю? Как я знаю, что я люблю? Для Фрейда фантазия — это реализация желания не с точки зрения того, что ты получишь. Что ты получишь то, чего ты желаешь, но с точки зрения того, что мы истинно учимся, как желать. То есть это является частью фрейдистской антропологии. Это фактически базовое, это то, что делается с противоположными зверями. Чьи инстинкты регулируются природой, у человека не знает, чего он или она хочет. Вам нужна фантазия для того, чтобы дать вам некие координаты. Когда вы влюбляетесь, психологический вопрос всегда следующий. Что заставило вас влюбиться с этой женщиной или в этом мужчине? Обычно какой-то параметр, о котором вы, может быть, и не знаете. Может быть, вы повторяете вот некую формулировку, и объект любви должен соответствовать определенным критериям. И затем вопрос, опять, чье желание реализуется? Ответ Фрейда – это не ваше желание. Желание всегда интерсективно. Например, Фрейд, и знаете, вот эффект красоты Фрейда, насколько больше вы, даже в его самых простых примерах, мы можем увидеть Фрейд, как пример говорит нам о его своем докторе. Она была... Там была маленькая девочка, которая мечтала о том, чтобы съесть клубничный пирог. Да, естественно, то, что мы могли считать, это самое вульгарное. Она хотела пирог, она не получила его, и она фантазировала об этом пироге, что она съест его. Но более близкий анализ открыл более сложную ситуацию. Фрейд отметил, как он, отец девочки, и затем его жена, ее мать. Родители обычно наслаждаются, когда они дают что-то своим детям, и что делает детей действительно счастливыми, радостными. О, Бог, посмотри, вы дали ей вот эту игрушку, посмотри, как она ее ела, посмотри, с каким удовольствием она ела этот пирог. И девочка отметила это. И поэтому в действительности она фантазировала о том, чтобы есть уличный пирог, не потому, чтобы наслаждаться этим пирогом, но для того, чтобы она хотела быть объектом почитания своих родителей. Она любила эту позицию, где когда она ест пирог, она видит, как родители просто умиляются ей, подающий пирог. Поэтому для Фрейда это энигма, вот это изначальное энигма желания. Это не «О, я не знаю, чего я хочу». Желание – это радикально интерсубъективно. С точки зрения того, как первоначальная энигма является не то, что я хочу, но что другие видят во мне. Для объекта желания и каким объектом желания является другим Фрейд, и его первоначальный энигма заключается в том, что когда ты являешься маленьким ребенком, ты отмечаешь, что ты находишься в середине обычно каких-то борьбы или то, что-то хотят от вас братья, что-то ненавидят, родители что-то от вас хотят, и вы находитесь вот в центре какой-то сложной игры, но вы не знаете, кто вы в этой игре. И это является первоначальный историческим вопросом. Не то, чего я хочу, я не знаю этого, но я не знаю, каким объектом я являюсь для других. Я никогда не знаю, кем я являюсь для других. И фантазия как раз является ответом на этот вопрос. Фантазия, она не является ответом на то, чего я желаю, но является ответом, чем я являюсь для других и что другие видят во мне. Поэтому давайте усложним еще немного глубже. Мы сказали, вот есть некое клише для такого среднего идиота, для него мечта — это реализация несознательного желания сексуального характера. Итак, давайте откроем фрейдистскую интерпретацию снов. Давайте посмотрим на его первый пример снов. Он сам по себе выбрал эти так называемые сны о и мастерство. Это как вот такой пример, чтобы продемонстрировать его искусство интерпретации слов. Итак, мы давайте будем оправдывать его, что как будто бы он знал, что он сделает. Это был такой примерный сон. Итак, первый сюрприз, который мы видели здесь, если вы посчитаете интерпретацию сна, она заключается в том, что его интерпретация напоминает мне, я не знаю, знаете вы об этом, но в моей стране у нас есть такая традиция вот этих шуток о радио Ереван. Моя любимая — это когда они дебатируют, разговаривают о политбюро, будут ли деньги при коммунизме или не будут деньги при коммунизме. И лифтист говорит, не будет денег вообще никаких. А райтист говорит, да, там будут деньги. А товарищ Сталин решил ситуацию, что мы должны отвергнуть и лифтистов, и будет директивное единство. Там будут деньги, там не будет денег. У кого-то они будут, у кого-то их не будет. Итак, есть вот другая вот радио Ереван шутка. Действительно ли Рабинович выиграл новую машину в лотерее, государственной лотерее? Ответ: в принципе, да. Естественно, но это была не машина, но велосипед был новый, но старый, и он не выиграл его, но был украден у него. И то же самое здесь, когда мы задаем вопрос, является ли сон реализацией подсознательных сексуальных желаний спящего. В принципе, да. Только желание во сне. Фрейд выбрал вот продемонстрировать на теории снов ни сексуальное, ни несознательное, и помимо всего, это даже не его желание. Итак, давайте я более глубоко поговорю. Сон начинается с диалога между Фрейдом и Ирмой, вот, и маленькой девочкой, пациенткой, когда они говорят, что вот неправильная инъекция, и в процессе дискуссии Фрейд приближается к ней, приближает видеть ее лицо и смотрит, заглядывает ей в рот и видит ее красное горло, и в этот момент ужаса язык, то есть модальность тут же меняется. Ужас переходит в комедию. Внезапно три доктора возникают, друзья Фрейда, которые вот таким псевдопрофессиональным жаргоном начинают перечислять большое количество и исключающие причины, почему отравление Ирмы не является ничьей виной. То есть никто не сделал ей инъекцию, инъекция была чистая, игла была чистая и все остальное. То есть логика, на которую я смотрю в своей книге, и насколько она была переведена, это как раз вот вот эта латентная мысль, которая выражается вот в этом сне, на поверхности того, о чем ты видишь сон, и латентная мысль, она не сексуальная и не подсознательная. Желание Фрейда – это избавиться от вины за то, что неправильно он лечил Ирму. Но прежде всего это не было ни подсознательным желанием. Он полностью знал, что с самого первого момента, когда он начал думать об этом. И второй пункт – это не сексуальная мысль. Это всего лишь профессиональная ответственность. Итак, каким образом это касается тезиса сексуального и несознательного натуры желания, выраженного во снах? Во-первых, мы должны рассмотреть вот четкое разделение вещей. Что Фрейд называет несознательным желанием в мечте, это не латентная мысль во сне, то есть мысль, которая транслируется в явный текст сна. Это желание, несознательное желание, которое обозначает себя через различные нарушения латентной мысли и ее выражения в текстуру мечты, в текстуру сна. То есть у нас есть три условия, то есть это более парадоксально. У вас есть некоторые проблемы, которые тревожат вас, ничего об этом нету сексуального и несознательного. Вы в своей мечте, вы пытаетесь транслировать желание, которое является несознательным желанием, которое Итак, что же является основным значением этого сна? Фрейд фокусируется прежде всего на мысли во сне, то есть свое желание, чтобы его не обвиняли за то, что его лечение не имело успеха. Но опять же, если мы проанализируем сон в деталях, но мы из некоторых его писем мы можем проанализировать его, есть некоторые другие вещи в этом сне. Например, лучший друг Фрейда, Флис. И он также послужил причиной того, что лечение было неуспешно посредством каких-то действий, поэтому он хотел спасти этого друга, то есть это был некий отцовский сон для того, чтобы защитить все женщины вокруг него. То есть интерпретации могут очень... Мы находимся в другой плоскости, при данной интерпретации. И так вот, логика, вот, когда вы сталкиваетесь с травмой, и затем внезапно начинает увидеть шутку над этим, если вы знаете немного о теологии, то есть Библия, вы увидите некоторые известные истории, которые для меня в Ветхом Завете самые такие показательные истории. Знаете, вот Иов, знаете, вот Иов, который страдал. Вот Иов очень интересная фигура в Библии, потому что он является одной из тех личностей, которых мы обычно помним неправильным образом. Обычно мы думаем, что Иов является пациентом, знаете, вот Бог, он на него дал все эти болезни, и все вот, он потерял деньги, семью и здоровье, но он героически стал грешным. Но это не так. Он постоянно жаловался. И он постоянно жаловался на протяжении всех игрок. И что же происходит там? То же самое, как вот эти три доктора, которые там находились, вот три вот этих идеолога, вот эти вот протоидеологи, вот три теологических друга, помните, они приходят к нему, которые дают ему пояснение. Один говорит, Бог всегда справедлив, поэтому если ты страдаешь, даже если ты не знаешь причин, ты, наверное, сделал что-то не так. Другой говорит, послушай, может быть, конечно, это какое-то искушение. То есть они хотят исчислить какие-то значения в этой катастрофе. И это является самым элементарной идеологической операцией. Мы не можем выносить. Для нас очень сложно поддерживать катастрофы в своей бесполезности. Там должна быть какое-то значение. Вот первая реакция на спич американских консерватистов была, скорее всего, это наказание Бога за наши свободу сексуальности и так далее и тому подобное. Но величие Библии заключается в том, что вот если бы я... Я, конечно, иронизирую. Если я бы читал Библию ленинистским образом, знаете, вот, когда Ленин вот делал такие замечания по Библии, вот в последней строке, религиозный мусор, глубокий материалистический, я обнаружил действительно такие потрясающие мысли и величайшие ленинистские мысли, такие отвержения высчитывают значение. Когда Бог в конце концов приходит, и он говорит, что вы три теолога, вы сказали, вы сказали неправы, а ты, Иов, был единственным человеком, который говорил истину. И по этой причине я думаю, что считывание истории как значительной, значимой истории, мы можем страдать, но есть более глубокое значение, глубокий смысл в этом. И это метафора, она ужасающая для меня, что наши проблемы, они, как вот, знаете, вот эти вот пятна на картине, вот эта известная теологическая метафора, вот эти вот ситуации в мире, они могут выглядеть ужасно для меня, проблемы в мире, грехи мира. Но если мы посмотрим на прекрасную картину, очень близко, вы увидите просто точки, точки, мазки, мазки. Но если вы отойдете от картины на дальнюю дистанцию, вы увидите, что эти мазки становятся гармоничной картиной. И здесь, я думаю, как атеист, говоря о христианстве, я думаю, самая великая революция иудохристианской традиции была отвергнута. Итак, что произошло на кресте? Тот, кто умирает на кресте, это этот Бог, который там, наверху, который гарантирует все. Для меня Христос и жертва Христа значит прежде всего то, что там нету Бога, который дергает веревочки и гарантирует все. Поэтому, когда мы когда мы конфронтируем ужасные алчности ГУЛАГа, не выглядит ли ужасно, если мы будем говорить, что «О, для нас это выглядит как ужас, ну знаете, потому что мы смотрели очень близко, это просто мазки». Но не смешно ли говорить об этом, если мы посмотрим на Аушвиц с правильной дистанции, вы обнаружите, что это всего лишь мазок красоты мира и так далее и тому подобное. Я думаю, что христианство вот, в своем радикальном смысле говорит, давайте отвергнем это, примем вот как раз бессмысленность всего это, и это именно таковым является. Знаете, что Израиль, когда я посещал Израиль, мне говорили, что там есть некая секта, ужасная секта, но не абсолютно маргинальная, которая провозглашает, что убийство евреев в Холокосте это было наказанием за грехи российские. И я понимаю вот эти отношения, когда у вас есть такие преступления, естественно, общество, есть имеет плохое значение. Прежде всего, сны – это очень странная вещь. Вы можете видеть, вот, например, то, что произошло со мной недавно. И я сейчас пытаюсь сказать о том, что вот несколько лет назад вот у меня были атаки паники. Вы знаете, и эти атаки могут быть очень неприятными, когда у вас есть вот такой злой мышление, как, например, у меня, они могут полностью имитировать форму сердечного приступа. Знаете, вот у меня была атака паники, я пришел к доктору, он сказал, знаете, если бы это был действительный приступ сердечный, будут такие симптомы. Поэтому в следующий раз симптомы у меня были абсолютно похожи на то, что он мне сказал. Итак, что же произошло со мной? У меня была атака паники, и она... Я продлил свой сон тем, что у меня была атака паники. Я прекрасно помню, как я думал, о мой Бог, хорошо, что это всего лишь сон. То есть это незначимо. И затем, о мой Бог, это не сон, это просто ужас, паника. И это вот как раз вот такая вот ситуация, когда сон может быть реальностью как таковой, выдаваемый за сон. Итак, давайте двигаться дальше. Итак, что же Фрейд сделал отличного здесь? Давайте возьмем одну из самых сильных снов, описанных Фрейдом. Это сон о просыпании. Известный отец, не видишь ли ты, что я горю? Отец, не видишь ли ты, что я горю? Это очень простой сон. Молодой сын умер. Отец проводит ночь возле гроба. И затем отец засыпает и видит во сне изображение своего сына, где его сын подходит к нему и говорит, отец, не видишь ли ты, я горю. И затем отец просыпается. И мы отмечаем следующее. Одна из свечек упала на пол, и гроб, и ткань вокруг гроба начала гореть. Итак, что же здесь произошло? Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Здесь было не просто то, что вот запах горящей ткани стал очень сильным, но отец бессознательно во сне представил этот дым, воспринял этот дым. И для того, чтобы продлить свой сон, он конструировал дальнейший сон, в котором дым был включен. Но затем, что он увидел дальше в этом сне, это более ужасное нечто, чем реальность. Это ужасная картинка, радикальная вина, которая убийство. Отец, не видишь ли ты, я говорю, он проснулся для того, чтобы избежать этого сна. Он проснулся, чтобы избежать сна. То есть это вот физическая логика. Вы прежде всего строите сон для того, чтобы избежать реальности, но затем, с чем вы сталкиваетесь во сне, это то, что Жак Лакан называет реальностью. То есть драматическим ядром вашего субъективизма, которое вы не готовы принять. И затем вы пытаетесь избежать снова в реальность, для того, чтобы избежать этого сна. И поэтому, скорее всего, фрейдистская фраза была следующей. Примерно вот как старый слоган хиппи. Он был очень популярен в моем мозге. Реальность для тех, кто не может выносить наркотиков. То есть реальность для тех, кто не может выносить сны. Сон. Сон слишком сильным оказался. Для того, чтобы увидеть полный вес этого функционирования сна, давайте сравним два сна. Вот этот первый, где отец не видит слепи, я говорю, и затем сон с Ирмой. В обоих снах есть сопротивление с ужасом. Вы помните, с уколом Ирмы он посмотрел ей в рот, увидел видение, и в втором сне вот горящий сын. И во втором сне спящий просыпается, отец просыпается, но в первом сне с уколом Ирмы есть две части. Этот ужас был заменен вот этой глупой комедией, где три доктора и так далее и тому подобное. И вывод, который мы должны из этого извлечь, следующий. Наше просыпание в реальность функционирует таким же образом, как вот эти три глупых доктора. Таким образом мы просыпаемся для того, чтобы продолжить спать и видеть сон. Для того, чтобы убрать эту, чтобы не нарушить эту травму. И есть известное стихотворение, написанное Примо Леви, знаете, тот, что переживал свет. И в этом стихотворении говорится о судьбе драматического воспоминания из концлагеря. Стихотворение, там есть как бы две части. В первой части он в лагере спит и видит сны о возвращении домой. И он, сцена, которая ему снится, это то, что он ест, рассказывает о своем области своим близким. Так знаете, вот такая счастливая жизнь после. То есть вы вышли и рассказываете своим членам семьи. И внезапно, затем он просыпается, вот этим после ужасного крика, капеллан, который говорит, вставай, подъем. Это пробуждает его. И затем, во второй части, он дома после войны, освобождения, он сидит за столом, хорошо накормленный, он рассказывает свою историю своей семье, и вдруг внезапно этот крик возникает в его уме, встань. Поднимись. Итак, что здесь происходит? Что-то экстремально драматическое, то, что касается нашего сердца. И предыстория, вот это стихотворение, то, что Примо Леви рассказывал, каким образом у него были такие ужасающие сны, когда ему снились ужасные сны в лагере. И когда он задавал вопросы своим коллегам, они говорили, что у них были те же самые сны. То есть это вот некая ужасная версия вот этого физического сна. И сон был следующий. Тебе снится то, что ты дома, ешь со своей семьей, рассказываешь им о чем-то, о ужасах, которые ты пережил. Но затем ты узнаешь, что люди вокруг тебя просто скучают. Им абсолютно не волнует, их не беспокоит, они просто тебя игнорируют.
И это настолько ужасно по отношению к вам, что вы просто просыпаетесь. Нельзя ли вам, не можете ли вы поставить, какой ужас в этом заключается? Вот это вот безразличие, оно еще более ужасное, чем реальность концлагеря. И это является истиной. Потому что я могу вам другой подобный пример. 10 лет назад, вы помните, когда была война в Боснии, я встретился с одной исследовательской группой боснийских девушек, которых изнасиловали, и затем они были в лагере беженцев в Словении, и они все говорили мне ту же самую историю, что то, каким образом они пережили вот это изнасилование, это было то, что каждый раз, когда они фокусировались на том, чтобы я назвал большой, другой, идеальной аудиторией, они говорили, что вот я должна пережить это для того, чтобы иметь возможность рассказать эту историю. И это сохранило им жизнь, это позволило им двигаться дальше. И что достаточно интересно, вот момент, вот когда они приближались к самоубийству, момент был не тогда, когда их изнасиловали, но позже, когда они обнаруживали, что в принципе абсолютно никто не хочет их слушать. И даже вот это было шовинистское подозрение, а вы уверены, что вы секретно не хотели этого, или вот подобный ужас. И вот в этот момент они полностью сломились. Они позволили себе выжить, пережить, даже если их брутально изнасиловали, они продолжили себе жить дальше, то есть как бы жили в долг. Они чувствовали себя виноватыми, но они считали, что мы имеем право жить, потому что должны об этом сказать. Но затем они потеряли право жить, когда они осознали, что вот был такой драматический момент, когда никто не хотел слушать. И в этот момент они ломались. И вот и достаточно интересно, но очень печально. Большее количество самоубийств было не в лагере и не там, когда их насиловали, но большое количество самоубийств потом произошло. Что и поэтому, я думаю, достаточно необходимо нам представить вот версию этого сна. Отец, не видишь ли, я горю. Если мы сопоставим вот с этим словом Холокоста, один из моих еврейских друзей сказал мне, который потерял своих детей в лагере, он сказал, что у него очень подобные сны снятся, что вот его сын приближается к нему, говорит: отец, не видишь ли ты, что вот я страдаю или горю, или что-то подобное. И вот из этого вы можете увидеть, что Фрейд не пытается говорить о примитивной сексуальном подавлении, подавлении сексуальных чувств, но он говорит о чем-то более драматичном, о драматической реальности. Фрейдистская антология заключается в том, что реальность, и Фрейд не пытается сказать вот о сталинском субъективизме, но есть некая реальность, вот есть нечто реальное с точки зрения вот что там присутствует, а другое, что является реальность настолько, насколько мы переживаем ее, как эту реальность, с точки зрения того, что реальность, которую я вижу, которую я обнаруживаю для себя значимой, и фрейдистское отношение к этому заключается в том, что для того, чтобы мы пережили нечто как реальность, не все может в эту реальность вписываться, что-то должно быть исключено из этой реальности. По этой причине для Фрейда, если у вас есть два интенсивных ощущения, например, сильное страдание или сильное удовольствие, каким-то образом вы должны сказать себе, сплю ли я или нет. Я не знаю, но вот насколько я знаю, что здесь, в России, многие из вас, вы должны обязательно проходить через военную службу, и многие там кончают жизнь самоубийством, и для меня это было вот так же очень тяжело. И я также проходил военную службу. Я помню, как я выжил через все это. Когда я был в армии, я не сравнивал жизнь в армии с жизнью снаружи. Буквально через 3 дня жизнь снаружи, знаете, я рассматривал ее как какую-то далекую мечту. Я не принимал ее как некую реальность. Ей реальностью была вот эта жизнь здесь в армии. Эти 2 не должны быть сопоставлены вместе. Это немного более сложно, конечно, но если мы рассматриваем вот с точки зрения фрейдистской антологии, итак, каким же образом это все работает? Итак, нам сказали 1 час. Да, у меня, конечно, много-много других вещей, о которых я хотел бы вам рассказать. Но знаете что, я сейчас перескочу немного вперед. Итак, позвольте мне вернуться к мысли о фантазии.
каким образом фантазия функционирует. Я говорю вам, фантазия является ответом на то, что другие видят во мне. Итак, для психоаналитика, для его картины человека, человеческой личности, это более сложная картинка. Прежде всего, у вас есть ваша личностная идентификация. Вы являетесь тем, чем вы являетесь в дискурсе какой-то ситуации, которая определяет вашу идентификацию. То есть вы мать, отец, сын, журналист, политический технолог. Или кем бы вы еще там ни являлись. И затем всегда возникает вот этот эстетический вопрос, почему я являюсь этим, почему являюсь ли я действительно тем, кем являюсь. Позвольте мне, позвольте вам увидеть, каким образом психоаналитик конституализирует, что ссылает обычно вот на такую сумасшедшую функционирование. Знаете, когда вы были очень добры, вот, когда вы представили меня, когда вы сказали, что вы попросили меня и так далее. Обычно, когда меня представляют, они строят вот некий имидж того, кем я являюсь. Вот мою символическую идентификацию. Вот из Югославии, я тот и тот и тот. И очень сложно идентифицировать меня. Обычно я смотрю на этих людей, это я или кто-то еще. Но идея заключается в том, что вот это минимальное различие между моей реальностью нынешней и символической идентификацией, это то, что психоанализ называет символической кастрации. То есть, спасибо, что вы сегодня это сделали мне. Поэтому в этом отношении для психоанализа, когда они говорят о ценностях, о их переводе в мечты, что они имеют в виду? Они имеют в виду нечто очень точное, не эти детские истории, что вот бизнес отрежена, но идея, которая здесь заключается в том, что сила, что цена власти – это всегда кастрация. В каком смысле? Представьте себе короля. Король может быть очень вульгарным, но простым, обыкновенным человеком, но в тот момент, когда у него есть это, когда он получает в руки стаб, он это уже не он, это уже король. Когда он надевает корону. Но в то же самое время это очень унижающе для короля, потому что вы знаете, что ты являешься тем, кем ты являешься, но твоя власть, она снаружи, вне тебя. То есть, когда ты лишен этой короны, ты уже не король. Ты уже не имеешь этой власти, она вне тебя. И в этом отношении... Я не буду сильно углубляться в это, но вот Лаком, то, что называется фалос в бессознательной экономике всегда гостил, то есть это вот как раз вот как эта корона, фалос всегда, он снаружи себя, он вне себя, он никогда не является тобой, он вне себя. И он как бы придает тебя в этом отношении. Итак, дальше. Итак, еще небольшая импровизация, которую чтобы сейчас сделать для того, чтобы завершить то, что хотел сказать. Еще одна мысль, которую хотел бы прояснить, это когда анализ говорит о так называемых децентрализации человеческого субъективизма, это не обозначает децентрализация в обычном смысле, что вот я не являюсь тем, кем я являюсь, но вот есть некие подсознательные механизмы, которые контролируют меня. Это обозначает нечто более ужасное и конкретное. Может быть, самый лучший образ, как мы можем подойти к этому, это через проблему внешнего вида. Иллюзии. Внешние иллюзии. Вы можете представить, если у вас есть какие-то когнитивисты или ученые, изучающие мозг, и они говорят вам, что «О, ты можешь думать, что ты влюблен, но ха-ха, я знаю, что это твоя иллюзия, а в реальности это всего лишь твой мозг, какие-то импульсы, и это всего лишь какой-то нейрологический процесс или гормоны действуют на тебя, это просто твоя иллюзия, ты думаешь, что любовь». Это не настолько ужасно, как это может выглядеть, то есть ты всегда можешь сказать, меня абсолютно не волнует, что ты мне говоришь, но тебе внутри я чувствую вот это вот абсолютное стремление, которое ты не можешь убрать от меня. И психоаналитик может забрать это у себя. В каком смысле? Что, к примеру, является бессознательной фантазией? Это фантазия. Но в этом отношении она не является реальностью. Но она является фантазией, потому что она недостижима для вас. Видите то, о чем я хочу вам сказать? В психоаналитическом мире у вас нет просто того, что себя вещи представляют и то, чем они выглядят. Но здесь нечто большее. То, чего вы не знаете, это то, чем они для вас представляют. У вас есть некий парадокс, то, каким образом они представляются мне, и то, каким образом они действительно являются мне, выглядят для меня. То есть это звучит очень искусственно, но подумайте о хорошем таком простом примере. Подросток, который подходит к своему отцу, обычно они ненавидят своим отца, они говорят ужасные вещи о своем отце, но когда вы видите, и когда они интерактивно общаются с отцом, вы видите, что они боятся сдаться, они... там, или унижены, то есть фактически они не знают, каким образом отец представлен им. И вот это как раз вот теоретическое бессознательное, это внешний вид, но внешний вид сам по себе недостижимый для них. Теоретическое бессознательное не является чем-то объективным биологическим механизмом. Это своего рода феномен сам по себе, который не является субъективным. То есть это представлено, что он существует, я не знаю, знаете ли вы эту историю, но это мой лучший пример, который я использовал в своих ранних книгах, которые еще не были переведены на русский язык, великолепный пример триедистской фантазии. Знаете, был 10 лет назад в Англии был пиво. Она ссылается известную сказку, где женщина или молодая девушка встречается с лягушкой, целует лягушку, и лягушка превращается в молодого прекрасного принца. И что-то, знаете, вот моя жена... Вот что произошло, это вот такая внутренняя класса. Вот до этого момента вот мы видим вот эту известную сказку. Девочка целует лягушку, и лягушка превращается в мальчика, прекрасного парня, и затем этот парень целует ее, и она превращается в бутылку пива. Вот это вот то, что мне больше всего понравилось в этой рекламе. Итак, моя первая реакция на эту рекламу была такая, знаете, вот такая вот химистическая. К сожалению, для большинства женщин все наоборот. Вы плуете парня, и вы обнаруживаете, что он на самом деле жаба. И вы уже жалеете, что вы так приблизились к нему. Итак, что же я должен здесь сказать? Каждый из них обладает некой фантазией мужчины жабы. Если вы любите его, он будет выглядеть как вот этот прекрасный парень. Все равно для женщин. Женщины лучше здесь. Мы, мужики, мы ужасные. Мы просто хотим пива. И все. Мы редуцируем женщину как некий объект. Но я провозглашаю, что базовые идеи здесь, это является более радикальная фантазия. Нечто вот представьте себе некую комбинацию двух. Жаба обнимает бутылку пива. То есть это вот то, что сказал психоаналитик. Для того, чтобы мужчина обнял женщину, мы должны рассматривать это в рамках фантазии лягушки, обнимающие бутылку пива. То есть это звучит вот как некая сюрреалистическая картина. Как, например, осел, играющий на пианино, но эта фантазия никогда не может быть субъективизирована. То есть психоанализ, она является как раз радикальной, мы не можем противостать ей. И основной суть нашего существа является как раз радикальной фантазией. Это фантазия, но это не подавленная фантазия. Это фантазия, которую мы никогда даже не могли помыслить об этой фантазии. Не осознавая эту фантазию. И я хотел бы завершить таким очень немножко пессимистическим политической рефлексией этого субъективности желаний, как это говорится, базовой идеей психоанализа является роль зависти. Как один, вот знаете, вот формула Жак Лакона, который говорит, желание человека – это желание других людей, и другое значение – это, знаете, я желаю чего-то, вот что есть у Жафара, и другие также желают этого, то есть зависть. И я думаю, что мы не должны недооценивать силы зависти в человеческой машине желаний. Знаете, вот такой политтехнологический дебат у нас возникает. Здесь мы можем развить интересную критику Джона Рольса. Знаете ли, Джон Рольс — теория справедливости. И я провозглашаю, представьте сообщество, которое реально организовано по его принципам. Знаете, вот если мы упростим, но это роль, конечно. С точки зрения, знаете ли, у меня вот есть целая теория того, что вот есть книги сегодня, это вот целые джунгли этих книг, да, эти книги — это классика, но никто не читает. Но они действительно классические книги. Я знаю людей, которые книстали книги по Рольсу, и они в частности говорили мне, что на самом деле всю теорию справедливости Рольса они не читали, хоть и писали книги. Знаете, вот франкфуртская школа, нравится ли вам Хабернас? Нравится ли вам Хабернас? Я знаю его последователи, которые говорили мне, что на самом деле они не читали теорию коммуникативной стратегии. Никто не читает, но, знаете ли, это классика, они постоянно что-то печатают в этом отношении. Ну, кого это беспокоит, кого это волнует? У Рольса есть два направления. Он позволяет несправедливости в своем справедливом обществе при двух условиях, что неравенство не должно наследоваться, и результатом вашей лучшей деятельности, то есть у меня будет больше денег, если я буду работать лучше, чем ты, не потому что я унаследовал. И если тот факт, что некоторые люди более богаты, чем другие, помогает также тем, которые... То есть, например, я... Мне позволено стать более богатым, чем ты, на условии того, что это поможет тебе также стать немножко более богатым. Выглядит прекрасно, но, как многие критики отметили уже достаточно давно, это работает только тогда, когда вы не включаете ставить. В тот момент, когда вы включаете ставить, эта ситуация превращается в ад, в взрыв. Давайте представим себе, что вы более богаты, чем я, вы соответствуете всем этим российским критериям, вы работаете, вы помогаете мне немножечко, но знаете, я провозглашаю, что намного легче с точки зрения зависти поддерживать то факт, что другие люди более богатые, чем ты, и вы знаете, что их богатство незаслуженное, потому что ваш нарциссизм остается при вас. Вот вы богаты, чем, более богаты, чем я. Да, но рынок несправедлив. Я знаю, что я более яркий парень, который так сказал, знаете, как было бы сложно для меня действительно признаться себе, что вы более богаты, чем я. На основании российских критериев. И, знаете, мне нужно будет признать или не признают тот факт, что я просто более глупый, чем ты. И даже если ты что более богатый, и ты помогаешь мою жизнь сделать лучше, это катастрофа. Поэтому я думаю, что, да, конечно, я полностью не соответствую. Фридрих Хайек был прав, когда он сказал что-то очень, если позволите мне, независимое слово, диалектическое. Он сказал, что... Идея того, что капиталистический рынок несправедлив, нерационально. Мы исследуем деньги, я теряю, ты зарабатываешь. Но это нерационально. Это делает систему приемлемой. Как раз вот именно эта несправедливость. Потому что если система нерациональна, тогда для меня намного легче признать ее, чтобы не привлекать туда свой нарциссизм. Да, можно сказать, что ты более глупый, чем я, ты можешь быть просто более удачным, но если бы рынок был справедливым, тогда ситуация была бы ужасной. Опять же, тот факт, что капитализм несправедлив, не является препятствием, как говорят некоторые наивные люди, о мой бог, как они говорят, но то, это как раз то, что делает его приемлемым. То, что помогает вам выживать в этом мире при всем вашем нарциссизме. На что у меня нету времени, что я делал, и я сегодня этого не буду делать. Когда мое время закончилось, я сказал, я открыт к дебату, и я задал себе вопрос. О чем вы хотели говорить во второй части вашей дебаты, и затем я начал отвечать на вопросы. Поэтому сейчас я хотел бы позволить вам, может быть, зададите мне потом в дебате эти вопросы. Во-первых, вот следующий пункт, о котором я хотел бы сказать, возможно, дать мне 3 минуты еще. Вот, исходя из всех этих парадоксов, в соответствии с Жаком Лаконом, Достоевский был неправ. Где? В своем знаменитом «Если Бог не существует, то тогда все допустимо». Для Лакона урок психоанализа абсолютно противоположный. То есть сказать, если Бог не существует, все запрещено. И мы можем к этому добавить вот урок сегодняшних религиозных фундаменталистов. Все разрешено, если для вас Бог существует. Немедленно. Вы можете оправдать все, если вы говорите, что я являюсь инструментом божественной воли кого-то или кого-то. Поэтому я хотел бы развить это. И затем я хотел поговорить о парадоксах современной допустимости. И я хотел бы закончить еще с одной историей, еще с одним анекдотом. Представьте себе ситуацию, которая показывает приятно, каким образом вот эта допустимость сегодняшняя может быть даже более подавляющей. Люди сегодня говорят, что у нас нету правильной власти, но у нас есть другие формы власти, которые могут быть более интересны. Вот я хочу привести такой интересный пример. Представьте себе обычную ситуацию. Вы мальчик или девушка, маленький ребенок, ваш отец заставляет вам, что сегодня, вот суббота или воскресенье, посетить вашу бабушку. Вы хотите играть со своими друзьями, и вы считаете, что это очень ужасно. И поэтому традиционная власть, отец, что он сделает? Он скажет вам: послушай, веди себя правильно, меня не волнует, как ты об этом думаешь, делай то, что ты должен. Иди есть бабушке и веди себя правильно. Ничего это неправильного. Вы оставите внутренне свободным, вы можете противоставить себя отцу и так далее и тому подобное. Но что вот это не авторитарный, постмодернистский отец делает по отношению к вам? Вот это произошло ко мне, поэтому я знаю. Он скажет что-то следующее. Ты знаешь, насколько твоя бабушка любит тебя. Но так или иначе, ты свободен принять решение. Если к ней, если ты действительно хочешь поехать туда, то есть тебе фактически дали выбор. Но любой ребенок, который не глупый, и дети не глупые, будет знать, что этот выбор, который дал тебе отец, он является еще более жестким приказанием. То есть приказанием не то, что ты должен посетить свою бабушку, но ты должен желать. Он заставляет тебя желать, хотеть посетить эту бабушку. То есть фактически секретно он лишает тебя даже внутренней свободы в этом отношении. Поэтому я говорю, что большое количество вот этих толерантных властей сегодня выглядит таким образом. Обычно, когда я посещаю американские университеты, я всегда шокирован тем, вот это вот те люди, которые на позиции власти, они вот выглядят такими толерантными, они уже не являются вот этими боссами, которых надо уважать. У вас есть тот босс, который обнимает тебя, который пожимает руки тебе: о, давай пойдем пивка выпьем. Это ужасно. Почему? Потому что всегда он оставляет бесценную власть. Но он играет роль твоего друга, и ты, то есть, можешь практически отвергнуть его обратно. То есть ты думаешь: о, я сказал как другу, я не вижу ничего более ужасного, чем вот эта вот дружественная власть. Я люблю, чтобы власть оставалась властью, а чтобы она не была вот этой дружественной властью. Есть другие такие вот интересные примеры. Вот то, что вы видите, вот Хуберига, никогда не забывайте, для психоанализа суперэго – это не агентство моральной власти, но наоборот, это ужасное агентство. Для Лакона конкретным правилами суперэгоиста – это вот как раз вот вопрос наслаждения. Некий вот этот статистический, то есть это разрушает вас. И вот, итак, вот завершая речь о имидже психоанализа, вы не хотите наслаждаться, потому что вы идеализируете отцовскую власть, и затем вы должны избавиться от отцовской власти, чтобы наслаждаться. Но истинные проблемы психоанализа являются как раз противоположностью. Если отец запрещает вам наслаждаться, это не намного площадь решить против отцовских приказаний. Но проблема заключается в том, что если отец говорит тебе: о, давай бегай за девушками, давай веди себя как хочешь, это как раз полный саботаж. Поэтому, как вы можете увидеть, в Фрейд далек от этого упрощенного образа, который вот, говорит о нерациональных желаниях нас и общества подавляет их. Это более парадоксальный образ, который, я думаю, еще очень четко говорит нам сегодня, потому что есть некое послание о всей этой легкорисности и других подобных вещах. Это как раз заключено в этом. В нашем всепопускающем обществе нам больше запрещают наслаждаться, чем это было раньше. Вам фактически запрещают или, может быть, приказывают наслаждаться, но ты не должен причинять боли другим, ты должен хорошо относиться к себе. То есть наша жизнь, вот это позволяющее общество, наша жизнь настолько регулируется этим обществом, что в конце я могу закончить таким политическим пунктом. Адорно. Это Франкфуртская школа. Так называемый тоталитаризм. То это не просто такое подавляющее общество. Знаете, вот есть такие клише социологические, которые говорят, что почему вот у нас есть фундаментализм сегодня? Потому что люди в современном обществе потеряны, все относительно, у вас нет старых ценностей, поэтому ты должен иметь какую-то стабильность, если возвращаешься к каким-то старым традиционным ценностям и становишься фундаменталистом. Я считаю, это всего лишь одна сторона истории и даже не самая важная часть. Потому что я разговаривал со многими так называемыми фундаментализмами, и впечатление, которое я получил, абсолютно полностью противоположное. Для них наша современность, она слишком чрезмерно регулирующая. О, вам нельзя курить, вам нельзя пить, вам нельзя бить свою жену, где же ваша свобода? И идея заключается в том, что ты становишься фундаменталистом, и все тогда тебе разрешено. То есть вот Адорно отметил, каким образом фашизм является вот этой лжесвободой. Вот в этих сложностях современной жизни психоанализ все еще может сказать нам очень много. И я благодарю вас за ваше внимание и терпение. Спасибо.